эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 10 января, сейчас Сухумец, Хинвали, Тбилиси, 21 час. У микрофона Олег Кусов. Наши выпуски. Завтра Иракли Окруашвили может выйти на свободу, а сегодня глава Верховного суда Грузии посоветовал представителям нового правительства прекратить выпады в адрес судебной власти. Обильный снегопад в горах и лавиноопасная обстановка отрезали Северную Осетию от Грузии. Эти и другие темы в нашей ежедневной программе и выпуске новостей. А новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях. Специальный международный посланник по Сирии Лахдар Брахими заявил, что Башару Асаду нет места в новом переходном правительстве. В Киеве депутаты оппозиционных партий заблокировали трибуну украинского парламента. В Тель-Авиве при взрыве автомобиля вблизи здания Министерства обороны ранения получили не менее 7 человек. Президенту Сирии Башару Асаду нет места в новом переходном правительстве, которое может быть образовано в результате разрешения сирийского конфликта. Об этом заявил специальный международный посланник по Сирии Лахдар Брахими в интервью агентству Рейтер. Ранее Брахими сообщил, что многие сирийцы считают слишком долгим правление семьи Асада, члены которой около 40 лет находятся у власти. Башар Асад стал президентом в 2000 году после 30-летнего правления его отца Хафиза Асада. Брахими также подверг критике недавнее заявление Асада, в котором тот вновь исключил возможность проведения переговоров с силами оппозиции, назвав их преступниками, террористами и марионетками Запада. Завтра Брахими в Женеве обсудит ситуацию в Сирии с представителями США и России. По данным ООН, жертвами сирийского конфликта, начавшегося в марте 2011 года, стали более 60 тысяч человек. Администрация президента Соединенных Штатов Америки готовит ряд жестких мер по ограничению оборота оружия, передает Алан Давыдов.
Барак Обама рассматривает варианты действий исполнительной власти с целью остановить насилие с применением огнестрельного оружия. Как сообщает газета Wall Street Journal, вице-президент Джозеф Байден начал серию встреч с заинтересованными группами после того, как президент поручил ему подготовить предложение по реагированию на массовые убийства в школе в штате Коннектикут в декабре. В среду Байден встретился с представителями общественных групп, которые отстаивают ужесточение контроля над оружием, а также с очевидцами случаев применения оружия.
Мы здесь сегодня собрались для решения проблемы, требующей немедленных, экстренных действий. Мы не будем упражняться в фотосессиях или просто обмениваться мнениями. Для нас жизненно важно услышать то, что у вас наболело. Встреча была отмечена консенсусом относительно призывов к более строгой проверке биографии покупателей огнестрельного оружия, к запрету продажи автоматических винтовок и обоим высокой емкости. Как полагают авторы статьи, по большинству из этих идей Байден, вероятно, встретит сопротивление в четверг, когда будет встречаться с представителями Национальной стрелковой ассоциации и других групп, поддерживающих владение оружием.
Рассказывал Алан Давыдов. Президент США Барак Обама выдвинет кандидатуру главы администрации президента США Джекоба Лью на пост министра финансов. По данным СМИ, Обама объявит об этом сегодня. 57-летний Лью дважды возглавлял административно-бюджетное управление Белого дома. Обама уже предложил кандидатов на пост госсекретаря, министра обороны, директора ЦРУ и главы Департамента труда. Их назначение теперь должно быть одобрено Сенатом США.
Эхо Кавказа. Новости.
Российские информационные ленты сообщили, что Максим Каргапульцев, воспитанник школы-интерната номер 13, обратился к президенту и парламентариям с обращением, в котором указал, что он в течение довольно долгого времени общается с супругами Уоллинами из США и просит дать возможность им усыновить его, передает Наталья Джанпаладова.
Уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов считает, что история с обращением Максима Каргапольцева к президенту – спекуляция и подделка. Вот как эту позицию Павел Астахов пояснил в интервью «Радио Свобода».
Сейчас продолжается расследование ситуации, возникшей в Челябинском интернате с письмом Максима. первые результаты показывают, что, во-первых, отрицается авторство этого письма. Мы выяснили, что действительно американская семья претендовала на то, чтобы забрать Максима, но им было отказано. И было отказано по объективным причинам еще до вступления закона Димы Яковлева в силу.
В Кремле также живо откликнулись на противоречивые сообщения о том, писал ли Максим Каргапольцев президенту или нет. Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы государства, заявил, что никакого письма в администрации президента не обнаружили. Появившуюся накануне информацию челябинской прессы о том, что Максим Каргапольцев написал письмо президенту России с просьбой разрешить ему уехать в приемную семью в Америке, утром в четверг опроверг Денис Мацко, директор школы-интерната номер 13, где учится мальчик. Закон о запрете на усыновление американскими гражданами российских детей вступил в силу 1 января 2013 года. По словам Павла Астахова, дети, уже находящиеся в процессе усыновления, все-таки останутся в России. Наталья Джампаладова, радио «Свобода», Москва.
В Тель-Авиве при взрыве автомобиля вблизи здания Министерства обороны ранения получили не менее 7 человек. Представитель израильской полиции Микки Розенфельд предположил, что взрыв носит криминальный характер. Однако не исключил, что к его организации могут быть причастны палестинские боевики. По сведениям израильских СМИ, машина принадлежала криминальному авторитету Нисиму Альперону, на жизнь которого неоднократно покушались. В Киеве депутаты оппозиционных партий сегодня заблокировали трибуну украинского парламента. Ранее оппозиционные фракции предложили Верховной Раде рассмотреть вопрос о декриминализации статьи Тимошенко. Как сообщил телеканалу Рада депутат от фракции «Батьковщина» Юрий Одарченко, оппозиция намерена настаивать на включении в повестку дня вопроса о декриминализации ряда статей Уголовного кодекса, что позволит освободить отбывающую 7-летний срок экс-премьера Юлию Тимошенко.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. Иракли Окурашвили может выйти на свободу. По просьбе прокуратуры против него было прекращено судебное расследование сразу по двум делам. Адвокаты надеются, что завтра с Окурашвили будут сняты оставшиеся обвинения, после чего он сможет выйти из тюрьмы. На теме работала моя коллега Тбилиси Олеся Вартанян.
Сегодня перед началом судебного слушания сторонники Окурашвили с вдохновением обсуждали планы на ближайшее будущее. То, что их партийный лидер со дня на день выйдет на свободу, больше не вызывает у них сомнения. В течение последних нескольких дней прокуратура сняла с него обвинения сразу по двум делам. Расследование продолжается еще по двум судебным тяжбам, но и оно очень скоро будет прекращено, уверен адвокат Окурашвили Звиат Курдзадзе.
Даже если во время завтрашнего слушания не будет вынесен оправдательный приговор, мы выдвинем ходатайство об освобождении Иракли Окурашвили под залог, и он выйдет на свободу.
Такого поворота событий никто не ожидал. Совсем недавно его адвокаты обвиняли прокуратуру в том, что та предпочитает держать потенциального политического оппонента нынешним властям в тюремных застенках, и поэтому не особо вникает в его дела. Но за последние две недели все резко изменилось. Прокуратура стала снимать с Окурашвили одно обвинение за другим. Сначала прекратили расследование первого дела, заведенного еще 5 лет назад.
Речь шла о фактах превышения полномочий, попытке легализовать незаконно полученные деньги. После того, как Генеральная прокуратура проанализировала детали этого дела, она пришла к выводу, что доказательства вины Иракли Окурашвили отсутствуют.
Объяснила пресс-спикер Генеральной прокуратуры Хатуна Пайчадзе. Затем настала очередь второй тяжбы, по которой Окурашвили уже грозило 11 лет тюрьмы за получение взятки в особо крупном размере. Совсем недавно единственный свидетель по этому делу отказался от прежних показаний. Сегодня судья объявила о прекращении и этого судебного расследования. Схожая ситуация со свидетелями сложилась и в других делах против Окурашвили. Во время слушания по делу о создании незаконной вооруженной группировки почти все свидетели признались, что показания против Окурашвили, а иногда даже и против самих себя, им приходилось давать в результате шантажа или под давлением силовиков прошлого правительства. Прокуратуре ничего не оставалось, как просить судью отпустить Окурашвили и его близкого родственника Иосифа Гигуашвили под залог. говорит адвокат Мамука Чабашвили.
Слушание этого дела на финальной стадии. Стороне обвинения остается только снять все обвинения. Но даже если этого не случится, я уверен, что приговор будет оправдательным.
При этом адвокат категорически отрицает, что столь скорое освобождение бывшего министра станет возможным в результате сговора людей Куруашвили с прокуратурой и правительством Бедина Иванишвили. Хотя Мамука Чабашвили и не исключает, что сразу после освобождения Куруашвили даст ранее обещанные показания против Михаила Саакашвили и его ближайших соратников. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Сегодня председатель Верховного суда Грузии Константин Кулбашвили посоветовал представителям нового правительства прекратить выпады в адрес судебной власти. Таким образом, Кулбашвили ответил на заявление главы Минюста Теи Цулукьяни о том, что она не доверяет действующему правосудию. Вместе с тем, глава Верховного суда не видит ничего плохого в инициативе новых властей, согласно которой полномочия присяжных будут расширены, и они смогут рассматривать дела бывших и действующих чиновников. На темой работала Нона Суварян.
Обвинения, которые прозвучали вчера из уст министра юстиции Теи Цулукьяни, явно задели председателя Верховного суда Константина Кулбашвили, поэтому сегодня он решил ответить на них публично.
С большим интересом будем наблюдать, как все это будет развиваться. Судья наделен особой функцией – это ведение процесса на основании тех принципов, которые указаны в процессуально-уголовном кодексе. Это принцип соревнования и равноправия. Это все гарантировано. Потом все зависит от квалификации прокурора и адвоката. Смогут ли они убедить в правильности своей позиции 12 граждан?
Заявил Кулбашвили. Напомним, вчера министр юстиции Теа Цулукьяни заявила, что не доверяет большинству грузинских судей. Именно за таких судей, принимающих несправедливые решения, Цулукьяни объявила недоверие всей системе. Сегодня эту тему продолжила вице-спикер парламента Манана Кобахидзе. Она заявила, что новые власти не оказывают давления на суд и что судебная система остается под гнетом предыдущей властной команды и действующего президента Михаила Саакашвили. Впрочем, помимо конфликтной риторики, новым и старым властям, судя по всему, удалось прийти к компромиссу по вопросу рассмотрения уголовных дел, заведенных в отношении бывших чиновников. В условиях низкого доверия к судам новые власти решили предоставить возможность выносить решения по особо спорным делам обществу, а именно присяжным. Соответствующая инициатива принадлежит главному прокурору, а в парламенте она представлена как законопроект Минюста. Согласно проекту, уголовные дела в отношении президента, члена парламента, министра и его заместителя, главы канцелярии правительства или администрации президента, а также их заместителей и так далее, будет рассматриваться судом присяжных. Сейчас суд присяжных рассматривает лишь особо тяжкие преступления. Таким образом, как сказала вчера Теа Цулукьяни, судьбу чиновников будет решать сам народ.
Как внутри, так и за пределами страны были заданы вопросы, не были ли уголовные дела против бывших чиновников возбуждены по политическим мотивам. У главного прокурора появилась инициатива расширить круг дел, чтобы народ сам решил, виновен ли бывший министр обороны, руководитель департамента по исполнению наказаний или генерал Каландадзе. Пусть решают присяжные, которые выходят из общества, являются ли они виновными, собрала ли прокуратура достаточное доказательство.
Сегодня глава Верховного суда заявил, что ничего против этой инициативы не имеет. Константин Кулбашвили считает, что система отбора присяжных очень объективна. При этом выразил надежду, что эта система в будущем будет развита еще больше. Эксперты на законодательную инициативу смотрят с некоторой настороженностью. Руководитель Центра исследований политтехнологии Грузии Кахи Кахишвили согласен с тем, что в условиях низкого доверия к суду и сомнения оппозиции в беспристрастности прокуратуры, роль института присяжных может оказаться очень важной, но это должна быть лишь временная мера.
Думаю, будет неплохо, если дела бывших должностных лиц будут рассматривать присяжные, но это должна быть временная мера до тех пор, пока в стране не будет сформирован беспристрастный суд.
В отличие от Кахишвили, один из основателей Ассоциации реформ Грузии Отар Кахидзе, в усилении роли суда присяжных ничего плохого не видит. Однако бывший замминистра юстиции опасается, что в текущей острой политической ситуации в работе этого механизма может произойти сбой.
К сожалению, начиная с министра юстиции, продолжая министрами по исполнению наказаний, финансов и иностранных дел, заканчивая премьер-министром, все эти люди упоминают чиновников прошлой власти как криминал, виновных создателей преступной системы, руководителей преступных кланов. Уже не буду говорить о монстрах. Воздействие на мнение населения в такой форме несет определенный риск, особенно когда рассмотрение их дел будет предоставлено присяжным.
Говорит Отар Кахидзе, но на суверенных о Кавказе Тбилиси.
А мы продолжим тему с помощью нашего эксперта. У нас на линии прямого эфира по телефону из Тбилиси адвокат Гела Николаишвили. Добрый вечер, Батумаева.
Добрый вечер.
Как вы считаете, все-таки, как вы относитесь к идее расширения полномочий присяжных с тем, чтобы они могли рассматривать дела бывших и действующих чиновников, о котором сейчас вот говорилось в нашем материале?
Я могу сказать, что как юрист я сам отрицательно, негативно отношусь вообще к институту суду присяжных. Но если это все будут считать власти приемлемым, и бывшие, и нынешние власти ее так и считают, то тогда надо подходить последовательно. Если может суд присяжных рассматривать, допустим, особо тяжкие преступления, убийство в отягчающих обстоятельствах, то почему он не может рассмотреть и другие дела? Так что и у меня вот двойное отношение. С одной стороны, я вообще к этому институту отношусь отрицательно, но если этот институт будет функционировать, то не в исключительных случаях, а в большинстве случаев они должны, этот институт должен действовать. И если доверяют обществу в одном случае, то они должны доверять и в другом случае.
А потом, Гелан, мне кажется довольно-таки резонными аргументы Атара Кахидзе, который говорит о том, что сейчас в обществе очень много говорится о прошлых чиновниках, в отрицательном смысле их называют и преступниками, и коррупционерами. И, как мне представляется, не всегда эти утверждения доказаны, сопровождаются убедительными доказательствами. И вот в этой ситуации 12 присяжных, 12 жителей Тбилиси, которые ежедневно смотрят сейчас с телевидения, слушают там радио, вот как им быть? Вот как вы считаете, смогут ли они объективно разобраться вот в этой сложной юридической ситуации? Конкретной, в каждом случае.
Во-первых, можно сказать, что в течение 9 лет только односторонняя информация и промывание мозгов происходило именно при прежней власти, и именно так другую противоположную оценку не имели возможности из телевидения узнать граждане Грузии. Поэтому такая опасность, если существовала, то существовала именно во время действия бывших властей. А что касается нынешней ситуации, не только эти направления они могут увидеть и услышать граждане Грузии, но совершенно противоположные эти положения и противоположные позиции тоже могут услышать, потому что представители бывших властей, они имеют довольно существенные рычаги, остались в том числе и в телевидении им принадлежит. Например, Рустав Ида полностью как пропагандистское оружие. Это во-первых. Но во-вторых, если, допустим, и слышны такие оценки, и не безосновательные, то тем более, когда эти вопросы будут рассматриваться при открытом системе, которые будут видеть конкретно по телевидению вся общество, когда будет их смотреть, эти процессы, а сейчас и ходит законодательство такое новшество, вернее, старое возвращается, что могут журналисты с камерами присутствовать на судах и транслироваться эти суды, тем более там могут они сами оценивать, настолько эти конкретные являются все эти доказательства против них. Или это является только домыслами, только вымышленными обвинениями, и поэтому я опасность тут не вижу.
А вот, братан Ангел, а ведь в этом случае общественное мнение же будет давить на присяжных, если они процессы будут транслировать в прямом эфире? Вы так не считаете?
Наоборот, если на процессах будут... Не будут убедительные доказательства выставлены. Наоборот, это будет давить на общественное мнение, что вот у прокуратуры, у стороны обвинения нет таких веских доводов против них, и это просто слухи, сплетни, на которых они опираются. И в таком же порядке эта ситуация будет действовать и на суде присяжных.
Спасибо за участие в нашей программе. Я напомню, что это был адвокат Гела Николашвили, который рассуждал об идее расширения полномочия присяжных заседателей. А мы продолжаем нашу программу.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
Эхо Кавказа.
Переходим к осетинской теме, а точнее перевальной теме. Обильные снегопады в горах и лавиноопасная обстановка на дорогах отрезали Северную Осетию от Грузии. Невозможно сегодня попасть с севера и в Южную Осетию, потому что это де-факто республика уже остается закрытой для жителей Северной Осетии уже четвертый день. На теме работала моя коллега Жанна Тарханова.
Сегодня я побывала на первом автовокзале Владикавказа. Отсюда отправляются маршрутные автобусы и такси в южнокавказские города – Тбилиси, Ереван, Цхинвал. Обычно здесь яблоку негде упасть, но в эти дни вокзал обезлюдил. Движение по военно-грузинской дороге и транскавказской автомагистрали прекращено из-за непогоды. Как рассказали мне транспортники, горные трассы закрыты из-за ухудшения погодных условий, интенсивного снегопада, лавиноопасности и метелей. Но водители-таксисты не покидают вокзал. Они надеются, что вскоре получат информацию об открытии перевальных дорог. На разговор соглашаются неохотно, нет настроения. Например, для цхинвальца Георгия частный извоз остался единственным заработком для содержания семьи.
Скажите, сколько лет работаете водителем такси?
Где-то 2-3 года работаю.
Вы сами откуда? С Южной Осетии?
С Южной Осетии, да.
А что вас заставило сесть за баранку такси? То есть...
Не тот возраст, чтобы работал. Да, нету работы.
Учитывая, что сейчас тоже заторы на дорогах, лавиноопасность сохраняется. Много желающих сейчас ехать в Южную Осетию?
Ну, желающие бывают, всегда бывают, но...
Что делать, если надо...
Сейчас уже и боятся ехать из-за лавины.
А что делать, допустим, если вот срочно нужно выехать, но никак?
Тоже ждать. Куда вы едете? Закрыто перевал. Нормально не поедешь туда никак. Все закрывают дорогу и все. Uh-huh. А потом, когда очищают, открывают дорогу. И безопасность, люди едут, и чтобы нормально доехали домой люди.
Скажите, Трокский тоннель сейчас закрыт на реконструкцию, он осложняет вот
нет,
работу?
Ничего не закрыт. Каждый полчаса пропускают нормально. Мы довольны, вот.
По соседству с Волгой Цхинвальца Георгия выстроилась колонна такси, ожидающих пассажиров в Тбилиси. Водители коротают время за игрой в нарды.
Вы работаете на маршруте Владикавказ-Тбилиси, да?
Да.
Как часто вы выезжаете?
Когда клиент есть, тогда выезжаем. И когда дорога есть.
Вот с начала года сделали вы хоть один рейс вот в этом
году? С начала года, между прочим, как раз вот и как раз не сделали. С начала года приехал 3 дня тому назад и остался, вот стою здесь.
Вообще желающих много?
Нет, вообще... желающих... Как знаете, дорога когда открыта, тогда много, ну, есть людей. А...
Какое состояние дорог там на участке Владикавказа, Ларс,
вот, Коби? Владикавказ, да, и... внимание не такое, какое надо. Ну, внимание там должно быть адекватное.
Например?
То, да. Например, что надо там мощный трактор, надо лавина сходит, такой гора. Маленький трактор залезет на него и
уделит.
К разговору подключается друг Шота Тамаз.
Дело медтехникам, да. Когда не чистят, дело в этой погоде. Погода не дает им работу.
Томас продолжает приводить аргументы в защиту своей версии, но в итоге побеждает довод Шоты.
Так, дело погода, не когда приходит техника,
специально,
где?
Техника, у них, ну специально, наверное, не сделают.
У них мощный техник. 22 года я хожу на эту дорогу. И там должна быть техника. Столько груза, сколько это, и не такое внимание не уделяется.
Это где, на Ларсе или на Даряле?
Даряле, начиная от Грузинска до самого Млета. Коби до Млета надо там внимание, где лавины сходят. А на остальных это очень редко лавины бывает.
За эти 22 года вам не было мысли все бросить и...
Много раз было, нету такой работы, допустим, чтобы человек постоянно поработал, чтобы знать, что он получит зарплату, и конечно, так лучше.
Скажите, вот если российский рынок откроется для грузинской продукции, вам работать же станет веселее?
Люди тоже вздохнут. Если гость идет, человек не имеет права, там 5 килограмм мандарины... Фрукты принести для детей, для этого. Кому надо это? Один брат здесь живет, другой брат здесь живет, брата сыновей здесь живет, родители там живут. Вот все взаимосвязано. С Грузии сюда хотят люди, и из-за виз, допустим, они никак не идут.
До вечера перевальные дороги так и не открыли. Таксисты приедут на вокзал утром и опять будут ждать возможности заработать на жизнь. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа». Напоминаю, что рубрика «Не круглый стол» в нашем эфире каждую среду. А мы переходим к абхазским событиям. Жилищные тяжбы в Абхазии остаются одной из самых острых социальных проблем. Попытка властей самопровозглашенной республики заморозить рассмотрение этих тяжб оказалась неудачным решением. Теперь участники судебных процессов с надеждой смотрят на парламент пятого созыва. Рассказывает наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
Пару месяцев назад в публикации на «Эхо Кавказа» я рассказывал о пресс-конференции, которую провела в Сухуми Республиканская ассоциация женщин, участниц боевых действий. Женщины отмечали, что в последние годы заметно возросло число судебных исков по возвращению домов и квартир их прежним владельцам, покинувшим Абхазию после грузино-абхазской войны. И поделились своим намерением добиться принятия парламентом Республики Абхазия постановления, которое обязывало бы суды не принимать подобных исков. Публикации в СМИ о пресс-конференции вызвали немалый общественный резонанс. Естественно, единомышленники женщин горячо их поддерживали. Впрочем, любому маломальски сведущему человеку в Абхазии хорошо ведомо, что постановление, за которое они выступают, уже было принято более 6 лет назад. За него 15 мая 2006 года проголосовали депутаты третьего созыва парламента, но 24 сентября 2010 года депутатами последующего четвертого созыва парламента оно было отменено. Что же предшествовало этим двум решениям абхазских парламентариев и что следовало за ними? Постановление 2006 года явилось реакцией законодательной ветви власти на ситуацию, когда суды оказались заваленными исками о возвращении недвижимости, жалобами в связи с этим новых ее владельцев, которые жили в ней согласно выданным ордерам, и связанными с этим инцидентами. Особенно обществу запомнился случай, когда в одном районе глава администрации и председатель собрания избили судью, который удовлетворил подобный иск. Но вскоре после принятия постановления в прессе поднялся вал публикаций, где представители судейского корпуса, гражданского общества, участники жилищных тяжб доказывали, что оно вступает в противоречие с Конституцией, которая гарантирует гражданам республики право на жилище и неприкосновенность частной собственности. Кстати, не могу сказать, что и в почти 5-летний период своего действия постановление парламента так уж неуклонно соблюдалось, а сейчас, похоже, все развивается по новому кругу. Не знаю, что предпримут депутаты пятого созыва парламента, но в газете «Эхо Абхазии» В ответ на материал о пресс-конференции женщин-ветеранов опубликовано уже два полемических отклика. Один из них касался обстоятельств конкретной жилищной тяжбы, автор же другой – судья Сухумского городского суда Валерий Зонтария. Нет, он вовсе не против того, чтобы парламент вновь вернулся к регламентации этого вопроса. Но тут, считает он, нужен гораздо более дифференцированный подход. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуме, в Цхинвале, в Тбилиси 21:29. А это значит, что подходит время региональных новостей. А я лишь только напомню, что все наши материалы вы можете найти на нашем сайте по адресу www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Эхо Кавказа» региональные новости, которые представит моя коллега Любовь Баматова.
Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии не будет упразднено, как это планировалось ранее, во время формирования в стране нового правительства. Об этом заявил глава ведомства Давид Нормания, сообщает «Новости Грузии». Минрегионразвития будет одним из важнейших министерств с точки зрения осуществления новой реформы самоуправления. Наше ведомство будет выдвигать инициативы, и поэтому было принято решение, что министерство продолжит работу в обычном режиме, сказал Нормания, отметив, что ведомство будет осуществлять как новые, так и текущие проекты. В ходе представления кандидатур в новый кабинет министров бывший тогда кандидатом в премьеры Бедзина Иванишвили заявил, что ряд министерств в перспективе будут реформированы. В частности, Минрегионразвития планировалось реорганизовать службу регионального развития. Управление инфраструктурой должно быть передано Министерству экономики, а министр Нормания стать замминистра экономики. Глава МИД Грузии Майя Панджикидзе сообщила, что ее ведомство занято изучением вопроса о мониторинге грузооборота на грузино-российской границе. Более детально по данной теме можно будет беседовать в ближайшем будущем, отметила министр, передает Вестник Кавказа. Мониторинг на таможенно-пропускных пунктах вдоль грузино-российской границы предусмотрен достигнутым между двумя государствами соглашением, которое позволило Российской Федерации вступить в ВТО. В соответствии с соглашением мониторинг должен осуществляться на пунктах Ларс, Рог, Юго-Осетинский, де-факто границы, и ПСОУ, Абхазский участок де-факто границы. Апелляционный суд удовлетворил иск адвокатов экс-главы обороны Грузии Ираклия Акруашвили и упразднил решение Тбилисского городского суда от 28 марта 2008 года, заочно приговорившего бывшего министра к 11 годам лишения свободы за взяточничество в особо крупных размерах с вымогательством, осуществленное организованной группой. Как сообщили адвокаты Акруашвили на судебном заседании в четверг, 10 января, прокурор заявил о снятии обвинений с экс-министра обороны за недостатком доказательств, передает агентство «Новости Грузия». Несмотря на решение апелляционного суда, Ираклий Акруашвили продолжает оставаться в тюремном заключении. Поскольку по другому делу, касающемуся событий мая 2011 года, Тбилисский городской суд 30 июня 2008 года также заочно приговорил его к предварительному заключению. В настоящее время экс-министр находится в тбилисской тюрьме номер 9.
Региональные новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Продолжаем информационно-аналитическую программу. Микрофона Олег Усов, Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21:33. Грузия борется за сохранение храма Баграта в списке мирового наследия ЮНЕСКО. После реставрации этот храм много потерял, считают иностранные эксперты. Подробности в материале Тимура Кигурадзе.
Обвинения, которые прозвучали вчера из уст министра юстиции Таицу Лукьяни, явно задели председателя Верховного суда Константина Кублашвили, поэтому сегодня он решил ответить на них публично.
С большим интересом будем наблюдать, как все это будет развиваться. Судья наделен особой функцией – это ведение процесса на основании тех принципов, которые указаны в процессуально-уголовном кодексе. Это принцип соревнования и равноправия. Это все гарантировано. Потом все зависит от квалификации прокурора и адвоката. Смогут ли они убедить в правильности своей позиции 12 граждан?
Заявил Кублашвили. Напомним, вчера министр юстиции
По технической ошибке у нас пошел в эфир другой материал, а сейчас мы предоставляем слово Тимуру Кигурадзе.
Храм Баграта в Кутаиси был восстановлен со значительными нарушениями стандартов без сохранения аутентичности, поэтому этот памятник архитектуры уже не сможет оставаться в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Эту грустную новость из Франции передали члены делегации Министерства культуры, которые продолжают свои встречи с представителями ЮНЕСКО и Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест ИКОМОС. Международные организации ищут пути, чтобы хоть как-то сохранить статус грузинских исторических памятников, которые в недавнем прошлом претерпели полную перестройку. Храм Баграта, построенный в XI веке, был включен в список всемирного наследия в 1994 году вместе с Гилатским монастырским комплексом, по счастью, в меньшей мере пострадавшим от восстановительных инициатив прошлых властей. Именно Гилати и может спасти статус памятника, правда, для этого придется заново номинировать его в список всемирного наследия ЮНЕСКО, говорит замминистра культуры Марина Мизандари.
На этом этапе мы прорабатываем требования по изменению границ памятника номинанта. Весь акцент будет сделан на Гилатском монастыре, Баграти вообще не будет в нем упомянут, так как он уже внесен в список памятников, находящихся под угрозой, и не может оставаться в списке всемирного наследия.
Автор этого компромиссного решения – сама организация ЮНЕСКО, которая активно выступала против реставрации храма Баграта и настоятельно советовала законсервировать памятник. Усилия для сохранения статуса памятника приложить обещали и в грузинском МИДе. Его глава Майя Панджикидзе считает, что еще не все потеряно.
Мы знаем, что существует вероятность вычеркивания храма Баграта и Гилати из списка всемирного наследия. Но, насколько мне известно, окончательное решение будет принято в 2014 году. До этого мы приложим все усилия, чтобы это предотвратить.
О намерении восстановить храм Баграта заявил президент страны Михаил Саакашвили после переизбрания на второй президентский срок в 2008 году. Обещание свое он сдержал, несмотря на протесты архитекторов и историков как внутри Грузии, так и за ее пределами. Без внимания осталось и обращение грузинского патриарха Ильи II, который в 2012 году призвал остановить строительство и принять во внимание заявление ЮНЕСКО. Открытие восстановленного храма состоялось в августе прошлого года. Патриарх на нем не присутствовал, однако это не помешало провести помпезную церемонию с участием политических лидеров и местного духовенства. Глава Национального агентства по охране культурного наследия Грузии Ника Вачаишвили, который принимал участие в работах по восстановлению храма, сообщил, что частично разделяет мнение ЮНЕСКО, но далеко не полностью.
Храм Баграта попал в список не потому, что там была проведена плохая реставрация. Наоборот, все эксперты признают высшее качество этой реставрации, в том числе и отец реставрации Юка Йокилетто. Это пример в области восстановления церковных памятников. Цитируя слова Йокилетто, проблема в том, что этот храм больше не представляет собой руины. И это было решением грузинского народа, церкви и президента. Чтобы остаться в списке, храм Баграта должен по-прежнему лежать в руинах.
Сам Вачаишвили называет восстановление храма счастливым решением. При этом он поддерживает компромиссный вариант о сохранении Гилатского монастыря в списке всемирного наследия. Документация по храму Баграта и Гилати будет представлена в ЮНЕСКО уже к февралю. Тогда и будут известны подробности по этому делу. Кроме того, делегации Грузинского министерства культуры предстоит решать в этой организации и вопрос исторического центра города Мцхета, который также внесен в список исторических памятников под угрозой исчезновения. Все по тем же причинам – разрушительная реставрация. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А теперь к теме православия в Осетии. В конце декабря прошлого года на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви было решено образовать на Северном Кавказе новую епархию – Владикавказскую и Аланскую. С 2003 года на территории Южной Осетии действует самостоятельно Аланская епархия, входящая в греческую Старостильную Церковь. Верующие осетины высказывают предположение, что со временем эти две епархии могут объединиться. О том, насколько это реально, материал Ирины Келесаевой.
После отделения от Грузинской ССР и начала затяжного конфликта священнослужители и верующие Южной Осетии неоднократно обращались в Московскую патриархию с просьбой принять их под свое духовное покровительство. Как вспоминает в своих многочисленных интервью известный в республике священнослужитель, бывший епископ Аланский Георгий, начиная с 91 года мы, православные осетины, регулярно обращались в Московскую патриархию, но нам постоянно указывали на Грузию и Грузинскую патриархию. Однако грузинские священники не имели и не имеют морального права на духовное кормление Южной Осетии, так как Грузинская патриархия изначально благословляла и поощряла политику грузинского руководства по отношению к осетинам. Москва отталкивает нас, отвергает, даже несмотря на то, что жители Южной Осетии – граждане России. В результате многолетних мытарств православных Южной Осетии поддержал глава греческой старостильной церкви митрополит Киприан. Именно при поддержке этой церкви в 2005 году была возрождена Аланская епархия, а отец Георгий был возведен в сан епископа. После ухода с этого поста по состоянию здоровья его временно заменил греческий священнослужитель Амвросий Мифонский. Поэтому заявление архиепископа Зосимы об образовании в Северной Осетии Владикавказской Аланской епархии Русской Православной Церкви было воспринято частью общественности Южной Осетии началом движения Московского Патриархата в сторону Южных Осетин. В обществе заговорили даже о возможности объединения двух осетинских епархий. Говорит уполномоченный по делам религии при президенте Южной Осетии Соня Хубаева.
Греческая церковь, которая нас к себе взяла, и сейчас подтвердила, кстати, во время встречи с президентом буквально вчера, что мы вас брали временно до разрешения вашего вопроса. Если вы сумеете решить ваш вопрос, то мы вас пустим. Если раньше это называлось Махачкалинская Владикавказская, епархия может разрастись, могут быть созданы еще другие епархии, и это может привести к образованию митрополии. Известно, что через 2 года или через год будет праздноваться в Северной Осетии 1100-летие принятия Аланским государством православной религии. И в подтекст этого, возможно, будут делаться какие-то движения на сближение церквей Южной и Северной Осетии.
Местный священник Яков Хитогуров считает надежды на скорое появление единой Аланской епархии пока призрачными. Ведь в церковном мире, говорит он, действуют свои законы, согласно которым Южная Осетия – это каноническая территория Грузии, и политическое признание в 2008 году России Южной Осетии эту проблему никак не решило.
Я могу сказать, что вот не без радости, что вот это создалось. Я даже косвенно участвовал в этом, когда меня спрашивали там в Москве. Я говорил всегда, что для урегулирования вот всех этих вопросов, которые после вот войны, обязательно надо создавать во Владикавказе епархию. То сейчас это, конечно же, достижение. Вопрос объединения – это совсем другой вопрос. Есть канонические территории, и одной церкви заходить на каноническую территорию другой церкви нельзя. Вопрос не даже в нас. Так считает глава русской церкви, патриарх Кирилл. Они не могут приехать, священники из Северной Осетии, в Южную Осетию. Они могут в Южную Осетию приехать только с разрешения Ильи II. Церковно-территориально мы для всего мира и для российской церкви – это территория Грузии.
Войти и стать частью канонической церковной территории Российской Православной Церкви, говорит отец Яков, возможно. Но для этого нужно единогласное решение совещательного органа всех 15 основных православных церквей мира, собора, в том числе грузинской. Учитывая последние высказывания патриарха Ильи II, сторонника идеи территориальной целостности Грузии, сделать это на данном этапе он считает практически невозможным.
Они должны все собраться и решить, что вот эта территория Южной Осетии может быть объединена с территорией Северной Осетии. Но я думаю, что Илья II или же любой грузинский патриарх этого никогда не допустит.
Конечно, говорит отец Яков, вопрос решится довольно просто, если Россия ведет свой состав в Южную Осетию. Но учитывая современные реалии, считает священнослужитель, нужно продолжать искать другие формы сближения с Русской Православной Церковью. Ирина Кирексаева специально для «Эхо Кавказа» с Хинвал.
А мы Осетию не покидаем, только корректируем тему. Переходим от православия к исламу. Давление силовых структур на мусульман Северной Осетии приобретает угрожающие масштабы, утверждают российские эксперты. По их мнению, подобная противоправная практика может привести к радикализации части местной исламской общины и к возникновению собственного вооруженного подполья. На темы работал мой коллега Мурат Гукемухов.
В канун новогодних праздников в Северной Осетии был убит заместитель муфтия Ахмед Дударов. В ряду покушений на представителей исламского подполья это самое непонятное преступление, которое не укладывается ни в одну из версий, как правило, выдвигаемых по событиям подобного рода. В республике нет своего подполья, отстреливающего официальное духовенство. В местной мусульманской общине не наблюдалось раскола. Через местный муфтият не проходили сколь-нибудь существенные денежные потоки, да и сам Дударов не был состоятельным бизнесменом, чтобы вокруг него мог возникнуть конфликт из-за денег. Зато после этого убийства в республике многие вспомнили скандальное заявление прикомандированного из Башкирии министра внутренних дел Артура Ахметханова о том, что он видит главной задачей своего ведомства стоять на страже святости трех осетинских пирогов. По мнению российского журналиста Архана Джемаля, вряд ли приезжий башкир высказал свои мысли. Скорее всего, он озвучил установку определенной части осетинских элит, которая сводится к следующему. Любые религиозные формы, отстоящие от осетинского национального традиционализма, являются враждебными. А наиболее массовое убеждение, выходящее за его рамки, это ислам, говорит Архан Джемаль.
Судя по ранее предшествующим событиям, где-то в определенных кругах осетинских силовиков, похоже, вызрело решение, что они защищают Осетию не от каких-то неугодных мусульманских групп, допустим, в Дагестане, там, в Кабарде, а защищают вообще от мусульман. Могу предположить, что вот удар вот была связана вот с такой установкой на полное выживание, выдавливание этой общины. Думаю, что именно на уровне осетинской милиции и это было проговорено. Есть как бы установка, что вот это нечто ненужное. И в данном случае он именно бит как сам муфти, зам Гасалова.
Среди предшествовавших событий, о которых упоминает журналист, громкое дело об убийстве престарелого поэта Шамиля Джикаева в 2011 году. Заявление МВД о раскрытии преступления прозвучало тогда как гром среди ясного неба. За убийством стоит осетинское исламское подполье, участники которого, в том числе имам Владикавказской мечети, арестованы. А главный обвиняемый в убийстве поэта ликвидирован в ходе спецоперации. Это заявление буквально взорвало осетинское общество. Блоговое пространство закипело от требований возмездия и антиисламских выступлений. Впоследствии причастность исламской общины к убийству не была доказана, а дело о подполье рассыпалось в суде. Около 10 мусульман получили по 2-3 года заключения под надуманными предлогами, но осадок в обществе остался. По мнению российского правозащитника Варвары Пахоменко, силовики сеют зерна межрелигиозной неприязни в подготовленную почву. Северокавказское подполье не раз заявляло, что Осетия является вражеской территорией. И жители республики, пережившие не одну террористическую атаку, ощущают эту угрозу. По мнению Варвары Пахоменко, эти настроения не в последнюю очередь благодаря полицейскому пиару переносятся на местную умму.
Так как мусульман в республике немного, то нет такого, что вокруг тебя только исламский мир, да, и невозможно всех мусульман тогда приравнивать к террористам. Здесь довольно просто вот разграничить. Их мало, и, наверное, вот они чужие, они неправильные. Очень часто в Осетии нужно услышать от обычных людей, что вот у нас есть среди мусульмане, это плохо. Местные эксперты говорят, что после убийства поэта Шамиля Джикаева для людей в большинстве там очевидно, что это дело было сфальсифицировано, что они не имели отношения к этому убийству. Но, тем не менее, этого ареста никто не осуждает, потому что вот правильно нечего здесь исламу распространять.
Муфти Северной Осетии Хаджимурат Гасалов говорит, что умма живет в постоянной готовности к провокациям. Вот и сейчас, после похорон Дударова, мусульмане не сомневаются, что это преступление будет использовано против них.
Я к этому тоже готов. Это не просто не хотят, чтобы мы были.
Они знают, что здесь чисто все. Прицепиться не к чему. Если бы что-то было бы за нашей спиной, какая-то двойная игра была бы, конечно, нас давно не было бы. Нет, мы более государственники, чем они. Мы хотим добра Осетии, и мы хотим, чтобы Осетия была стабильна.
Многие эксперты считают, что ситуация в республике развивается по сценарию соседней Кабардино-Балкарии, где в начале века точно так же силовики на протяжении нескольких лет изживали местную исламскую общину, как явление чуждое местной национальной традиции. В результате власти радикализовали и сплотили исламскую молодежь. И вот уже 7 лет, как в Кабардино-Балкарии действует хорошо организованное подполье. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Следите за новостями на нашем сайте эхокавказа.ком.
Говорит радио «Эхо Кавказа», у микрофона Олег Усов. Сухумец, Кинвали, Тбилиси, 21 час 49 минут. Пришла очередь нашей постоянной рубрики «Читаем прессу». Обзор абхазских средств массовой информации подготовила Анаит Гагарян.
Читаем прессу.
Накануне Нового года из Гагры пришла приятная новость. После ремонта вновь пошли старинные швейцарские часы «Шварцвальд-Шатен» с полуметровыми стрелками и шестиметровым циферблатом, эмблема ставшего легендарным ресторана «Гагрибш». Именно под его высокими сводами 9 января 1903 года состоялось торжественное открытие Гагрской климатической станции, и принц Альденбургский, основатель курорта, вручал почетным гостям Гагры серебряные медали, отчеканенные в честь этого знаменательного события. Об этом сообщает газета «Республика Абхазия» в статье «Курорта Гагра 110 лет». Автор статьи Владимир Клюев пишет, что деревянный отель был точной копией тех курортных построек, что красовались в павильоне «Курортное дело» на Всемирной выставке в Париже. Норвежская фирма-изготовитель рекламировала эти здания для местности с влажным субтропическим климатом. Изящество и рационализм архитектуры привлекли внимание принца Альденбургского, который подписал контракт на поставку гостиницы в Россию. Газета «Республика Абхазия» сообщает, что через 5 месяцев на склоне горы Сигналка поднялось во всей красе трехэтажное здание с подчерепичной крышей, с мансардами и рестораном с большими часами. Старая Гагра наполнилась мелодичным звоном швейцарских курантов первой гостиницы «Гагрибш» по имени местности, где выросла Гагра. 9 января 1903 года состоялось открытие курорта. Об этом событии заговорила русская и зарубежная пресса. Гагра небольшая, но самой чистой воды жемчужина. В опытных руках принца она не теряет своего блеска, а все растет и хорошеет, писали газеты, рекламируя абхазскую Ниццу. Автор статьи пишет, что в зале ресторана была устроена небольшая сцена. На этой сцене были поставлены оперы «Кармен», «Евгений Онегин», «Ромео и Джульетта», «Фауст», пьеса Чехова «Три сестры». Гагрская публика рукоплескала Федору Шаляпину. Гагрибши были Горький, Фурманов, Северянин, Серафимович, Леонов, Клюев, Бальмонт. В уникальном ресторане пили шампанское принцы Альденбургские, светлейшие князья, депутаты Госдумы России, руководители партии и советского государства. Газета «Чегенская правда» публикует статью «Малоэтажность – это наши деньги». Разгоревшаяся в последние недели общественная дискуссия о строительстве в Сухуми высотных зданий имеет не только эстетический характер, но и четко выраженную экономическую подоплеку. Мы никогда не сможем конкурировать с Сочи по количеству стильных высоток и уровню массовых развлечений, поэтому наша курортная фишка – это малоэтажная уютная страна, утопающая в зелени. Это именно то, где предпочитает отдыхать современный средний класс, пишет автор статьи Надежда Венедиктова. Она уверена, что малоэтажность – это будущие деньги на многие десятилетия вперед. И тот, кто разрушает сложившуюся десятилетиями малоэтажность, покушается на будущее экономическое благополучие Абхазии. И не только экономическое. Газета «Чегемская правда» сообщает, что год назад специалисты распространили информацию о том, что из-за нарастающего глобального потепления через 30-40 лет мегаполисы станут непригодны для жилья, особенно летом. Надежда Венедиктова пишет, что при летней жаре нагревшиеся за день высотки будут отдавать тепло ночью, и окружающие здания получат гораздо меньше освежающей ночной прохлады. Поэтому наша борьба против высоток на морском побережье Абхазии – это борьба за наше выживание в жестком глобальном мире, за нашу стабильную туристическую нишу в очень конкурентоспособном мировом туризме, заключила автор статьи Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум для «Эхо Кавказа».
кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
А теперь время нашей постоянной рубрики «Панорама». Рубрику подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Инициаторы российского оппозиционного шествия «Марш против подлецов» 13 января в Москве согласились на маршрут, предложенный мэрией от Пушкинской площади по бульварам до проспекта Сахарова. Основные требования оппозиции на этом шествии – отмена запрета на усыновление детей-сирот американскими гражданами, а также роспуск Госдумы и Совета Федерации, которые принимали этот закон. Закон Димы Яковлева, запрещающий американским семьям усыновлять российских детей-сирот, вступил в силу 1 января 2013 года и стал ответом российских властей на принятый в США акт Магнитского, который вводит визовые санкции в отношении ряда российских чиновников, имеющих отношение к гибели юриста Сергея Магнитского в московском следственном изоляторе. Продолжает Наталья Джанпаладова.
Заявку на проведение марша гражданские активисты подали еще в конце прошлого года. Изначально они хотели пройти шествием по Тверской улице и завершить акцию возле здания Государственной Думы. Этот вариант столичные власти не одобрили, предложив организаторам на выбор маршрута от Лужников до Фрунзенской набережной или от Пушкинской площади до проспекта Сахарова. Организаторы акции обсуждали также компромиссный вариант от Трубной площади до Кропоткинской. Однако в итоге приняли решение согласиться на условия столичных властей. Подробнее об этом «Радио Свобода» рассказал один из заявителей шествия, журналист Александр Рыклин.
В той ситуации, которая возникла и за три дня до мероприятия, понимая, что огромное число людей желает высказать свое отношение к произошедшему, мы приняли решение согласиться на этот маршрут. Нам казалось, что тема настолько актуальная, настолько важная, и такое большое число людей она затронула непосредственно. Такой был огромный резонанс, что нам представляется очень важным провести это мероприятие.
Согласованное количество участников шествия – 20 тысяч человек. На странице мероприятия в социальной сети Facebook свое участие в марше 13 января подтвердило более 2000 активистов. Главные требования готовящейся акции – отмена закона о запрете на усыновление российских детей американцами и роспуск Государственной Думы, которая в конце прошлого года приняла этот законопроект. По задумке организаторов, активисты выйдут на улицы с плакатами с изображением тех депутатов и сенаторов, которые проголосовали за принятие законопроекта, говорит Александр Рыклин.
Активисты понесут 600 портретов всех парламентариев наших из Нижней и из Верхней палаты, которые проголосовали за закон антимагнитского. Вот этот закон, который ущемляет права российских сирот. На каждом из этих портретов будет написано слово «позор». Меня в последнее время вообще мало интересует реакция власти. Меня гораздо больше интересует реакция гражданского общества на те или иные происшествия в нашей стране. Вот на реакцию общества я рассчитываю.
Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Рубрика «Панорама». Госдепартамент США оставил Россию в списке стран, в которых нарушается свобода вероисповедания. Об этом говорится в докладе Госдепартамента о свободе религии в странах мира. Рассказывает Юрий Жигалкин.
Основной тезис доклада – правовая система России, законы, регулирующие отношения церкви и государства, демонстративно используются для оказания давления на различные конфессии, преследования неугодных церквей и приходов. И эта тенденция усиливается по мере того, как ограничиваются другие права россиян. Эксперты комиссии приводят многочисленные примеры отказа в регистрации и перерегистрации протестантским церквам различным религиозным группам – пятидесятникам, свидетелям Иеговы, церкви и саентологии. В Калининградской области, например, бывшие церковные помещения католиков и протестантов переданы православной церкви. Группам, принадлежащим к так называемым нетрадиционным конфессиям, в том числе староверам, отказывают в аренде помещений. Специальная глава отчета посвящена нарушениям прав мусульман. Диапазон этих нарушений – от отказа выдать разрешение мусульманским общинам на строительство мечетей до арестов и убийств салафитов. Рамзан Кадыров заслужил специальное упоминание как человек, одобряющий и инициирующий масштабные нарушения прав прав человека в Чечне. Его собственная интерпретация ислама служит фундаментом для создания репрессивного режима. Американские эксперты также приводят многочисленные примеры использования закона о борьбе с экстремизмом для запрета религиозных текстов, запрещения деятельности религиозных групп. Они опасаются, что за изменениями в уголовном законодательстве последует уголовное преследование членов этих групп. Религиозные группы пострадают в результате вступления в силу нового закона об ужесточении наказаний за участие в несанкционированных собраниях, предупреждают американские эксперты. В отчете упоминается и обсуждаемый в России закон, по которому будут преследовать за богохульство, хотя российские собеседники американских экспертов говорят, что и без этого документа в руках российских властей достаточно инструментов для преследования нежелательных элементов. Взять хотя бы дело группы Pussy Riot. По мнению моего собеседника Арча Паддингтона, пока трудно судить о том, как будет выглядеть российская политика администрации Барака Обамы во время второго президентского срока. Скорее всего, он сохранит акцент на необходимости поддерживать партнерские отношения с Москвой ради решения геостратегических проблем, в то время как вопросы уважения прав человека в России останутся для Белого дома, по большому счету, второстепенными.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Вы слушали рубрику «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Рубрику «Панорама» подготовил Александр Касаткин. И пока наша программа была в эфире, пришло сообщение Интерфакса, дополняющее материал на Жанны Тархановой о том, что Транскавказская автомагистраль открыта по временной схеме, то есть с 20 часов сегодняшнего вечера до завтрашнего утра, до 11 часов местного времени. А мы заканчиваем нашу информационно-аналитическую программу. У микрофона работал Олег Усов. Всего вам доброго. До завтра в это же время.